Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели. Этот час нашего вещания представляет собой повтор одного из прямых эфиров, состоявшихся в студии радио «Радонеж».
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Я очень давно не была на радио «Радонеж». И вот пришла, да зато не одна, а пришла со своими гостями, которые сейчас будут и вашими гостями. Ну, надо сказать, что они вообще гости Москвы сейчас. И оба они из Казахстана, и оба из Алматы, и оба православные люди. Один гость – это иеромонах Аверкий Белов, а другой гость – это Константин Леонидович Харлампидис. Я в Алмату первый раз попала год назад, чуть меньше года назад, и узнала там многих православных людей, вообще поняла, что там в Алмате что-то вроде православной империи. И эта империя даже ведет какое-то полулегальное существование местами. Например, там есть школа для девочек православная, школа для мальчиков. Там есть школа общая для младших ребят, где девочки и мальчики вместе. Там есть дистанционное образование богословское. Есть приют неподалеку от Алматы. И все это существует по благословению многим из вас хорошо знакомого старца, старца Наума, который обитает в Троице-Сергиевой лавре. Там очень много его чад. И среди священства, и среди монашества, и среди мирян. И вот сегодня в гостях у Радонежа два чада старца Наума. Константин Харлампидис – режиссер, может быть, он сам немножко расскажет об этом. А отец Аверки, конечно, главным образом иеромонах, но вообще-то есть еще один главный его образ, на мой взгляд, тоже сопоставимый с его монашеством и священством. Он поэт. Вы знаете, сегодня вообще очень много людей пишущих, только ленивый не пишет, мне кажется. Тем более, что цензуры нет, тем более, что есть интернет, в котором можно поместить все, что угодно. И вот на этом фоне особенно радостно встретить настоящего поэта. Еще хочу сказать, что там какая-то такая особая атмосфера в Алмате, в православной среде, что, попав в эту атмосферу, ты проникаешься духом вот той самой родственности, о которой мы часто только мечтаем. Вот когда мы слышим, что должна быть духовная семья, мы часто вздыхаем про себя и думаем, да, должна быть, только у нас ее нет. А вот там такое впечатление, что она есть, что она немалая, и что она разная, но какая-то подлинная очень. И отношения там разные. Бывают и сложности, как в любой семье. Бывают и ссоры, и обиды. Все бывает. Но это семья. Это духовная семья. И еще очень радостно видеть, что православие действительно вселенское. Потому что там столько разных, как теперь модно говорить, этносов. И русские, и казахи, и греки, и поляки. И кого там только нет. И все они во Христе. И не есть ни эллина, ни иудея, ни мужского пола, ни женского, ни раба, ни свободного. Вот там как-то это все буквализировано. Особенно ни эллина, ни иудея. Ну вот, Тем не менее, я привела к вам одного русского, а другого эллина. Потому что, как вы видите по фамилии Харлампидис, Константин Леонидович грек. Он грек, но он русский режиссер, человек русской культуры, а живет в Казахстане. И все это как-то прекрасно сочетается. Батюшка, если вы не обидитесь, я сначала Косте дам слово.
Конечно,
хорошо?
Конечно. Добрый вечер.
Ну, расскажите что-нибудь и о том, что вы делаете, и о том, что вы делали раньше, может быть, потому что раньше ведь вы работали в Москве, хотя вы алматинец, но так получилось, что у вас довольно заметная часть жизни прошла в Москве. Что вы сейчас делаете в Москве?
Ну, наверное, имеет смысл рассказать, как вот, в общем, я пришел к тому, что теперь занимаюсь православным кино, православной документалистикой и записываю аудиокниги. Мы когда-то работали с супругой в театре на Таганке, в Содружестве актеров Таганки под руководством Николая Николаевича Губенко, окончив Щукинское училище, так сказать, актерский факультет, режиссерский. И все бы, наверное, так и развивалось. Как известно, люди чаще всего приходят к Богу тогда, когда что-то с ним происходит. И, ну, наверное, какая-то беда. Так вот, у нас случилось так, что 12 лет... У нас не было детей. И моя супруга, так сказать, стала ходить, Светлана Монахова, так сказать, она стала ходить в храм.
А в какой в Москве?
Покрова Богородицы на Лыщиковой горе к отцу Владимиру Ригину. И так уж случилось, что оказалось, что он был чадом владыки Иосифа.
Алматинского.
Который, да, Алматинского, который служил в Алмате. И он был его чадом, приезжал к нему, так сказать, в Алмату и... Он рассказал нам о нем.
А мне кажется, он написал в книге воспоминаний о митрополите Иосифе,
да,
свои воспоминания.
Да, совершенно верно. В книге, так сказать, есть и его воспоминания. И он рассказал нам об этом замечательном старце прозорливом. И узнав о нашей беде, что в течение 12 лет у нас нет, так сказать, детей, он сказал, да вам нужно поезжать, так сказать, поехать к вам на родину и... так сказать, прийти к нему на могилку, поскольку он сказал, приходите ко мне на могилу, когда умру, чем смогу, помогу. И мы с супругой, вот хотите, верьте, хотите, нет. Мы приехали в Алмату.
Мы верим.
Да, и когда мы улетели в Москву с супругой, супруга была беременна. Врачи говорили, что ничего не будет, что есть какие-то проблемы очень серьезные у супруги, так сказать, со здоровьем, цитомегаловирус, там какой-то токсоплазмоз и еще что-то. Вот, и появилась на свет первая дочь Анастасия.
Ей уже 14.
14 лет, совершенно верно, Елизавета, Екатерина.
Второй 11,
да.
А Екатерине?
9 лет.
9.
Вот, затем, и после этого, собственно, как бы я дал обет, что вся моя деятельность будет как-то посвящена вот, ну, православию.
И вы ушли из театра,
и
да?
И мы ушли из театра, да, с супругой. Вот я стал, так сказать, меня благословили, я стал снимать православное кино. И был такой фильм, который я снимал «За Илийский фавор» о новомучениках и исповедниках казахстанских и о Свято-Вознесенском кафедральном храме города Алматы. И там... Конечно, есть целый большой фрагмент о владыке Иосифа.
О Иосифе, владыке, да, Иосифе. Чудесно. И я там, его так люблю.
Да, и там звучат замечательные стихи иеромонаха Аверки, так сказать, в этом
вот
фильме.
В этом фильме, да?
Да?
Так что
такой...
вы ведь друзья, да, между, да, собой, мы не только втроем дружим.
И это стало такой доброй традицией, потому что затем, когда я делал такую аудиокнигу «Исповедники православия после гибели империи» о криптохристианах, греках, так сказать, Эллада, Кипра, Малайзии и Понта, и концерт «Реквием», который прошел в Храме Христа Спасителя, в Алмате, в Геленджике, в Сочи, вот, и сейчас будет в Греции, в Крыму, и иеромонах Аверки написал туда замечательные, потрясающие стихи.
Ну, как здорово.
За что я очень ему благодарен, их читает, так сказать, на концерте «Реквиеме» и в аудиокниге Алексей Васильевич Петренко, народный артист России.
Прекрасно. Актер, он тоже православный человек?
Да, конечно. Да, он, затем, так сказать, Ирина Петровна Купченко принимает участие,
тоже актриса,
она тоже православный человек, да. И сейчас, так сказать, мы заканчиваем работу над аудиокнигой, так сказать, по, так сказать, произведениям Ирины Яковлевны как раз Медведевой и Татьяны Львовны Шишовой. Это аудиокнига.
Ну, это аудиоспектакль.
Аудиоспектакль, скорее, да. О влиянии русских святых на историю России.
Ну, это я в двух словах сейчас быстренько поясню. Это мы с Татьяной Львовной так устали писать про всякие гадости, что решили сделать небольшой хотя бы перерыв. Но, кажется, этот перерыв затянется, потому что вот то, что мы придумали, писать для детей такие аудиопьесы, ну, потому что сейчас часто детей, когда везут в машине, то дают им что-нибудь послушать, диск. Да и дома они могут слушать диски. Поэтому мы решили именно аудиопьесы писать, которые будут посвящены роли русских святых в русской истории. Это не будет пересказ для детей житийных историй, а именно вот те или иные святые, которые приняли огромное участие в нашей истории, роль которых очень велика в нашей истории. Вот о них в связи с русской историей мы расскажем. И на мое счастье, Константин Леонидович Харлампидис, когда прочитал первые две наши пьесы о Дмитрии Донском и Куликовом поле, первая была, а вторая о Сергии Радонежском и его огромной роли в объединении русских земель и русского народа, он сказал, что хотел бы стать режиссером этих пьес. И вот теперь он время от времени приезжает в Москву и целыми днями сидит тут в студии звукозаписи. Звукорежиссер тоже алматинец. У них тут какая-то прямо алматинская мафия в Москве небольшая, православная. Вот. И представьте себе, к нашей радости, Сергия Радонежского озвучил вот этот чудный актер Алексей Васильевич Петренко. Я теперь тоже с ним познакомилась, он и человек прекрасный. Ну, в общем, вот так получилось. А мы уже написали 5 таких аудиопьес. Значит, о Дмитрии Донском, о преподобном Сергии, об Алексее Московском. Его роль в русской истории тоже огромна. Потом об Александре Невском, ну, о его роли в русской истории даже и говорить как-то неудобно, потому что все это и так знают. И недавно закончили 5 аудиопьесу о святом Владимире. Вот Константин Леонидович говорит, что, скорее всего, святого Владимира сыграет артист Лановой. Ну, конечно, очень бы хотелось этого, потому что артисты хорошие и любимые всеми. Вот, а мы уже пишем 6-ю о митрополите Ионе, потому что, знаете, вот одна серия тянет за собой другую. Поскольку рассказ о Владимире и его роли, а его роль вообще глобально, чтобы не сказать тотально, в истории России основной выбор русский, это сделал его князь Владимир, вернее, через него Господь. А второй раз очень важный выбор сделал митрополит Иона, поддерживаемый всем тогдашним русским духовенством и народом Божьим. Это выбор между католичеством и православием. Это история Флорентийской унии, которую, конечно, нелегко рассказать детям, но мы очень постараемся. Простите, что я вас перебила.
Замечательно в этих историях то, что существует два персонажа основных, которые переходят из серии в серию, это отец и сын, так сказать, молодой папа, который, так сказать, путешествует по дорогам истории со своим сыночком 9-летним. И, конечно, нельзя не сказать о том, что это замечательные ребята. Это Андрей Удалов, внук выдающегося русского актера, советского актера Андрея Миронова, и, так сказать, внук Татьяны Львовны Шишовой, мальчик Гриша.
Мой крестник.
Да. И они, так сказать, путешествуют, и папа очень просто объясняет своему сыну, так сказать, вот о том, для чего нужно знать историю. А оказывается, это вообще очень важно. Важно по-моему, сейчас начать, ну, как бы делать вообще первые шаги в жизни человеку, да, потому что в прежние советские годы, которые сейчас называют там империей зла, занимались воспитанием детей в детских садах, в школах, родители. Сегодня такое ощущение, что этим не занимаются совершенно. Люди не знают, как вести себя на улице, как вести себя в метро, так сказать, что нужно уступать место старшим. Это такие простые очень вещи, и, казалось бы, так сказать, зачем об этом говорить, но об этом, оказывается, нужно говорить. И вот папа объясняет очень подробно своему сыну и о истории России, и о том вообще, как жить, как становиться на ноги. Это очень важно.
А мне самым интересным в этой работе кажется то, что вот когда так глубоко вникаешь, ну, по возможности, конечно, глубоко в историю Руси, России, то понимаешь, что ничего не меняется. Меняются только какие-то оболочки, какие-то внешние обстоятельства. Вот. А суть истории, суть отношений Запада к нам, Востока к нам нисколько не меняется. Вот это какие-то константы исторические. Это очень интересно осознавать, чувствовать, ну и делать соответствующие выводы. Батюшка, угу. Может быть, вы теперь нам что-нибудь скажете? Я так рада, что могу двух алматинцев сразу к вам привести, потому что Константин Леонидович, он здесь уже недели две, если не больше. А вот отец Аверки совершенно неожиданно позвонил мне и сказал, что он прилетает. Он прилетел вчера вечером. Вот, а сегодня уже я его могу с вами познакомить.
Здравствуйте, братья и сестры. Мы, Господи, чтобы наш разговор был вам полезен. Ну вот Ирина Яковлевна упоминала о нашем городе прекрасном, где я родился, вырос, где у меня перед окнами были наши горы, огромные, прекрасные. И я вот хотел немножечко рассказать историю Алматы. Ну, так, в общих чертах, может быть, даже там какие-то цифры немножечко неточно называю, что специально не готовился к этому разговору. Ну, надо сказать, что Алмата – город довольно молодой, и он являлся столицей такого региона, который называется Семиречье. Это очень такое красивое название, почти библейское, Семиречье, напоминающая о семисвечнике и вообще все символики, связанные с числом 7. Это такой огромный отрезок Казахстана, который где-то примерно 600 на 600 километров. Он включает, ну, ты можете по карте посмотреть, Алматинскую, Талдыкурганскую область, хотя там какие-то административные деления изменились. Но вот Семиречье – это действительно край, где две больших горные системы – Джунгарская, Алатау. Алатау – значит, пестрые горы, и Заилийская, Алатау. С этих гор стекают реки, с ледников, значит, на ледниках накапливаются льды, они тают, стекают огромные горные реки, они собираются в одном большом озере Балхаш, которое наполовину соленое, наполовину пресное, очень такое интересное тоже явление. И вот про происхождение этого названия Семиречье там спорят. Кто-то говорит, что это было семь каких-то племен древних, агустских, по-моему. Некоторые говорят, что это просто число, как множество рек. Но рек действительно в этой области много. Много рек, много гор, есть водопады, теплые источники, каньоны, там какие-то уникальные, там поющий бархан, вот недавно я с него приехал, это такое, ну, до конца мной еще даже не понятое явление, когда, значит, по этому бархану идешь, он гудит, поет наподобие органа или такого самолета садящегося. И вот таких каких-то чудесных явлений в этом Семиречье очень много. И это место нашими предками стало осваиваться где-то примерно, наверное, середина XIX века. И вот туда пришли первые казачьи полки, переселенцы. И вот очень интересно решение казачьего круга. Я думаю, что он проходил где-то, ну, вот в районе, может быть, 1840 какого-то или 50-го года. О том, что вот все эти земли, это прекрасные вот горные речные просторы, посвятить покровительству, защите четырех святых мучениц, хорошо вам известных, веры, надежды, любови, матери их Софии. И вот первые станицы, которые казаки основали вот в этом краю, перейдя огромную реку Или, были посвящены, значит, так назывались четыре станицы. Станица Надеждинская, станица Любавинская, станица Веринская и станица Софийская. И вот сам выбор интересен тем, что, ну вот, воины, мужчины, они выбрали покровителями края, которые, значит, они защитили от джунгара, от китайцев, там, от других, от самаркандцев, там, вот этих вот азиатских народов, которые, в общем-то, угрожали казахам, может быть, даже полным исчезновением, посвятили не Архангелу Михаилу, не Георгию Победоносцу, там, даже не Николаю Чудотворцу, а вот образу матери с тремя девочками. И даже иконографически, вот представьте, то есть заходит любая казахская женщина или мужчина, там, или уйгурская, или другой национальности, и видит в храме там, не воина на коне, там, и не архангела с мечом, что, конечно, тоже в свое время тоже полезно увидеть иногда, может быть. А, значит, маму, три дочки рядом с ней стоят. Это так же, как образ Богородицы. Прекрасный такой вот, всем понятный человеческий образ. И вот далее события развивались так, что, как вы помните, что Вера, святая мученица Вера была старшей дочкой Софии. И вот, вот эти четыре, в общем-то, ну, равные по значению станицы, они, исторически развиваясь, пришли к тому, что вот Веринская станица стала возвышаться и получила статус города. Это где-то примерно, наверное, может быть, в 70-х или 80-х годах 19 века. И указом императора, уже, по-моему, Николая II, была переименована в город Верный. Это такое для наших православных слушателей, конечно, совершенно знакомое название, такое литургическое, литургия верных, вот, такое, можно сказать, библейское литургическое название, город Верный. И, конечно, для нас, в общем-то, алматинцев, большая честь иметь такое второе тайное подпольное название своего города, город Верный, верный Богу, там, ну, прежде всего, конечно. И вот то есть так станица Веринская стала городом Верным. Потом, когда, значит, произошла революция, город Верный переименовали в Алма-Ату. Вот то, что нам говорили, ну, в советское время так, ну, довольно поверхностно название, что это перевод как «отец яблок», ну, не совсем точно. Здесь два слова стоят в именительном падеже. Слово «алма» – яблоко, и слово «ата», которое обозначает, конечно, не отец, а дедушка. Вот. И этот, ну, это такое какое-то поэтическое, то есть два слова, как вот в именительном падеже, стоящие. Но это название прижилось, его предложил Ураз Джандосов, один из революционных деятелей. И вот долгое время это слово существовало, и, значит, уже после перестройки там вот сделали такую корректировку, назвали Алматы. Ну, конечно, на мой взгляд, может, не совсем удачное, потому что все-таки это старое название, оно было всем привычно.
И как-то более благозвучно.
Благозвучно.
Алма-Ата.
Да, но вот...
4А.
Да, 4А, и как-то, ну, вот это уж...
Аллитерация красивая.
Красивая аллитерация. И вот нужно сказать, что все-таки этот корень, яблочный корень города, он связан с тем, что там одно из яблок, которое в центральной полосе России давало довольно умеренные результаты при произрастании, там дало результаты уникальные. То есть вот этот знаменитый алматинский апорт,
да,
который достигает, то есть там вес достигает до 900 грамм, до килограмма одно яблоко.
Это легендарные, вот, легендарные такие-то, да, яблоки алматинские.
Это такие вот они красные, огромные, вкусные, они долго
очень
лежат.
Очень сочные.
Да, и у меня еще связано с ними детское воспоминание. Я когда... У нас их очень много было в саду у дедушки, значит, на даче, и моей обязанностью было их собирать. Значит, я лазил по веткам высоким, значит, собирал эти яблоки. И у нас как тут немерено, мы их собирали чуть по 20, по 30, по 40 ящиков этих яблок. Они лежали до весны, до мая, и, в общем, как-то мне такой... У них, ну, все, и вкус, и запах. Но вот история этих яблок тоже очень удивительная. А вот само название «апорт», оно связано с этим таким латинско-французским корнем.
«Апорте» — это «приносить».
«Апорте» — «приносить», но там слово «порт» — это, по-моему, «дверь». Это по-латински.
Да,
и вот я не так давно узнал, что вот этот сорт яблок, он произрастал у ворот Рима. Это, значит, вот эти яблоки, они окружали, значит, стену Рима. И потом их, значит, перенесли французы во Францию, и потом они попали в Россию, из России в Казахстан. То есть такая преемственность, я считаю, эта символика, она тоже очень важна, потому что все-таки вот Казахстан, он воспринял вот эту вот традицию, как сказать, Константинополя второго Рима, Москвы третьего Рима. И вот так, такая вот взаимосвязь, что как бы то, что принесено на эту почву, дало такие вот обильные плоды, плоды мученичества, плоды вот наших святителей и вот современного развития православия. Это так, как вот яблоко было просто символом того, что занесенное с римской почвы через Россию, Третий Рим, оно дало свои плоды в Казахстане. И вот есть такая небольшая тайна. Значит, вот один из наших священников, хорошо разбиравшийся в английском языке, он просматривал какое-то такое полузакрытое издание, ну, в общем, так мягко сказать, наших идеологических соперников, то есть людей, которые занимаются информационной войной с Россией.
Партнеров, наших партнеров, так говорит президент.
Да, да. Да. И вот он, значит, рассматривая, нашел очень одну интересную карту. Вот, как вы знаете, может быть, карта там почвенная карта, политическая карта, там геофизическая карта, там была карта религиозного влияния. То есть как вот наши партнеры рассматривают, значит, разные страны. Ну, то есть там одни зеленым цветом, другие там белым цветом.
Ну, как
вот.
Интересно.
И вот интересно, что вот на этой карте. То есть вот с их точки зрения Казахстан рассматривался так же, как Россия, как Сербия, как Греция, как, то есть как страна с преобладающим православным влиянием.
То есть опасная.
Да, опасная, да. Вот. То есть вот по цветам она полностью, значит, вот соответствовала православным странам.
И как эту карту вы назвали?
Ну, это карта религиозного влияния. Угу. То есть где, какое религиозное, то есть страны с мусульманским религиозным влиянием, страны там, может, какие-то, может быть, антинерелигиозные страны какие-то.
А это с православным,
да, влиянием. Да, а вот Казахстан и Россия, они были, и Греция, там, Сербия, они были обозначены как вот как зона опасности для наших партнеров. И вот я все-таки считаю, да, что на наш вот, регион, Алма-Ата и Казахстан, особенно наш прекрасный Семиречье, про которое, конечно, трудно рассказывать без видеоряда по радио.
Ну, ничего, наши слушатели обладают достаточно богатым воображением.
Да, то есть там вот множество, там, горные озера, вот эти ледники прекрасные, всякие-то эдельвейсы.
Невероятная красота. Чего там, мы же с вами были в горах, были в скиту горном, посвященном двум новомученикам казахским. Вот, были просто в горах, видели стада верблюдов, стада диких лошадей.
Маки, да?
А эти поля маков кроваво-красного цвета, это вообще бог знает что.
Ну да. Ну и вот я все-таки вот эту хочу мысль подчеркнуть, что вот эти места, они освящены и подвигами наших воинов дореволюционных, и подвигами мучеников. И Казахстан, он стоит как бы на границе, ну, действительно, на границе, с одной стороны, вот с Китаем, с его многообразной культурой, которая все-таки иная, чем наша. И, с другой стороны, его окружают вот страны, там, Таджикистан, Узбекистан, Киргизия, где все-таки вот мусульманское влияние довольно сильное, и, значит, вот с православной Россией. И надо сказать, что само мусульманство в Казахстане, оно довольно своеобразное.
Да, мне тоже так показалось.
Да, оно такое, как вот такое-то более мягкое, доброе, открытое. И вот, скажем, заявление, которое иногда делает президент Казахстана, оно удивляет. Вот я позволю себе, как сказать, выразить такое, что ли, легкое, как бы неудовлетворение о том, что как все-таки политики иногда говорят о церкви, о Боге, о религии, да? То есть вот непонятно, верующий или неверующий. То есть вот этот стиль общение, когда говорят так, как, как-то вот сухо, как в какой-то энциклопедии, да, что там, ну, там русская православная церковь сыграла там преобладающую роль там, в формировании там, каких-то. Ну, то есть, как будто церковь такая такая организация земная, что.
Институт.
Институт какой-то, да, общественный, что там, как бы, Богу, чудесам там нету места. А вот, скажем, в речи ну, что-то набившись на Назарбаев. Я вот сам был свидетелем, он довольно часто приезжает на Пасху, на Рождество поздравлять православных христиан. Я вот сам был свидетелем, он, значит, одно из своих вот, обращений, он прям выходит на амвон, там владыка ему дарит яичко пасхальное. Вот, и он, значит, говорил, ну, как вот тоже об успехах, там, Казахстана, каких-то вот сотрудничестве, и в конце, значит, закончил буквально такую фразу, причем она там даже зафиксирована везде, вот можете посмотреть. Он говорит: давайте жить так, как учил нас Иисус Христос. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Вот так-то. И вот у него такие вот искренние какие-то выпады. Вот он говорит, символ Казахстана – двуглавый орел. И вот одно крыло этого орла – это мусульманство, другое крыло – православие. Вот у нас на гербе государственном, значит, на флаге государственном орел. И вот общее, конечно, отношение казахстанцев, потому что страна многонациональности, там, наверное, более сотни национальностей проживает.
Даже более сотни.
Там, да, там очень много, там вот, если так перечислять, там же этих кавказцев, кавказские народы туда вывозились, и действительно и греки, и вот эти исторические, там, уйгуры, узбеки, таджики, то есть там все, вот, наверное, все, что в Советском Союзе, какие народы были, там и поляки, и немцы. Вот. И ну вот сами казахи, они люди очень миролюбивые. И, конечно, вот что мне хотелось особенно подчеркнуть, что вот есть, знаете, такое понятие «историческое воздаяние». То есть за какое-то доброе дело или за злое дело приходит некая от Бога награда или наказание. Мы все-таки считаем, что казахский народ Господь наградил прежде всего за вот такое милосердие, сострадание к изгнанным туда народам. Все-таки и греки, и русские, и чечены, они были свидетелями такого удивительного гостеприимства. То есть они изгнаны из своих родных очагов, там вот мои предки тоже туда были раскулачены. Вот, казахский народ принял, да, он их принимал, кормил, помогал, как-то вот очень участливо отнесся. И, может быть, вот за то, ну, то есть это же огромные цифры, то есть там тысячи, может быть, даже...
Вы еще забыли сказать про людей, которые в эвакуации были.
В эвакуации, конечно, да. Вот казахстанцы, они, в отличие, скажем, от некоторых народов, они активно принимали участие и в Первой мировой войне, и во Второй мировой войне. То есть вот они как-то чувствовали себя вот единой часть этой вот великой Российской империи. Вот, и, видимо, вот за это гостеприимство, доброту, вот мы видим все-таки, что в Казахстане сейчас и определенный экономический уровень, и политическая стабильность, и какая-то вот такая...
Да, мне тоже показалось, что там как-то довольно спокойно все. Я, кстати, вспомнила, что, если я не ошибаюсь, Мосфильм был в Казахстане.
Мосфильм, да, туда войну. Выезжал. Там многие петербургские какие-то выезжали туда. Вот.
Сколько фильмов там было сделано в войну.
Да, тут же «Маугли».
Ну и такие срочные фильмы, такие фильмы агитки там делались.
Иван Грозный.
Иван Грозный,
да, даже тоже там снимал Эйзенштейн, да.
Да-да-да. Вот, и, конечно, вот этот вот, ну, я уж пользуюсь эфиром, могу пригласить наших радиослушателей в Казахстан. Это, ну, довольно несложно. Значит,
даже паспорт иностранный не нужен.
Да, паспорт не нужен. Это сейчас единое какое-то пространство. И значит, между... Ну, то есть самолеты летают два раза в день. И, в общем, там...
Батюшка, сейчас мы послушаем. Давайте звонок. Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие гости. Вы знаете, мне не вопрос, а просто небольшое, ну, дополнение. Вот, бывая в Казахстане, у меня там родственники, настолько теплая атмосфера, настолько прекрасные люди, казахи. И слава Богу, как бы, что у нас осталось этот осколочек нашей большой дружной большой страны. Но вот у меня вопрос, вернее, ну, пожелание. Вот там очень хорошо организовано, ну, вещание средств массовой информации и вообще вот то, что культурную среду образует, в частности, вот русские театры настолько нравственные, настолько, ну, очень хорошо поставлено вообще вот это вот все, то есть бережно очень действительно воспитывают людей. Вот как-то там можно повлиять на средства массовой информации, собственно, в России, потому что то, что у нас, какой вот, ну, как сейчас модно говорят, тренд, это что-то ужасное.
Да уж.
Вот, ну, вот у меня вопрос такого плана. Спасибо большое.
Надо же, жалко, что я в театрах не побывал. Я уже дважды за год была в Алма-Ате, а до этого еще была в Караганде. Если бы я знала, что там...
Вы были?
Нет, ну концерт вообще потрясающий. Этот концерт был в День Победы. Я была на День Победы второй раз в Казахстане. Вот, и как раз Константин Леонидович Харлампидис был режиссером этого потрясающего, незабываемого концерта, и незабываемы не только артисты, которые принимали в этом участие, кстати, Алексей Васильевич Петренко приехал, и приехал потрясающий Валаамский хор, хотя я, когда услышала название Валаамский хор, я думала, что приедут монахи, а оказывается, в Питере потрясающие просто певцы, вот, которые собираются иногда вместе, хотя они работают в разных местах, и образуют такой вот Валаамский хор.
Да, им приезжают на Валаам, то есть они участвуют и там, и они поют и на службах иногда.
Но я хочу сказать, что кроме того, что это был незабываемый, прекрасный, талантливый концерт, и очень талантливая была режиссура нашего сегодняшнего гостя, какие зрители... Какие зрители в Алма-Ате? Мы забыли, что так может зал радоваться артистам, так принимать артистов, так аплодировать. У них были такие сияющие лица. Вот. То есть реакция зала для меня была сопоставима с тем, что было на сцене.
Да, да, это конечно. Но вот радостно все-таки, что наши слушатели вот это тоже как присоединились к нашему мнению. Но я думаю, все-таки в России... Сейчас, ну, в связи с вот событиями, за которыми внимательно следим, вот, которые, значит, произошли в последние годы, ну, последний год, я думаю, все-таки должно к этому приблизиться вот, ну, как-то вот это вот понимание того, что должна быть, что, ну, вот изменение в средствах массовой информации, прежде всего в том, что мы отделились от Запада, как не только в каком-то таком, может, политическом, но в каком-то, может, даже культурном смысле,
ну, слава Богу,
да, разделение это началось, я все-таки думаю.
Хоть бы это было уже полное отделение, которое, не побоюсь назвать словом, изоляция. Я мечтаю об изоляции от Запада. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я в эфире?
Да.
Это Василий, Москва. Добрый вечер, дорогие гости и дорогие ведущие.
Добрый вечер.
Кое-что о Семиречи. Есть такая Велесова книга, она написана еще в Алхуане, как и следует из этой книги. Так вот, Семиречи упоминается там как от начала славян, которые там жили, которые оттуда начали двигаться. Первое как бы упоминание славян, это она книга, судя по письму этих волхвов, написана во времена захвата власти Рюриковичами. И чем она хороша еще книга эта? В том, что там волхвы упоминают, что приходили крестить Русь. Ну, конечно, они истолковывают там и с языческой точки зрения, что они, мол, не приняли, а кто-то принял. Так что Семиречи – это очень такое знаменитое место.
Ну да, да. Но... Да, я такую версию, кстати, слышал о том, что, правда, больше, кажется, там говорилось об Умударье, о Сырдарье, вот о двуречии. Ну и, может быть, о Семиречи, конечно, то есть не исключена такая версия. Все-таки не исключена, хотя, конечно, вот существование Велесовой книги все-таки оно под большим сомнением. Ее так-то в подлиннике, наверное, никто и не видел. Это больше, наверное, как такой, как сказать...
Миф.
Да, миф. Но это как бы отдельный разговор. Но то, что это места древние, там уже проходил и караванный путь, вот этот Великий Шелковый путь по этим местам проходил, то есть торговля между вот, разными регионами, Китаем и вот Европой, и Азией шла именно через эти места. Это еще вот хотел дополнение к сказанной Ирине Яковлевне добавить такую вот интересную деталь. Ну вот вы знаете, насколько сейчас существует озлобленность против России, против Москвы, в частности. Я вот вспоминаю, я был как-то в небольшой командировке на Западной Украине, еще причем вот до всех этих событий, где-то уже, может быть, даже лет 10 назад. И вот там, вот представьте, в Тернополе, по-моему, были на службе.
Там, Западная Украина.
На Западной Украине. Там ради вот как дипломатических таких вот, что ли, каких-то интересов, там, когда за богослужением слово «Москва» не упоминается, то есть там поются, там еще был патриарх Алексей, значит, Алексея, патриарха всея Руси, на Великом Входе. То есть слово «Москва» не упоминается вообще нигде.
То есть «Московский всея Руси» нельзя было
сказать. Да, слово «Московский» там нельзя говорить. То есть там говорится просто «всея Руси». Я так удивился, потом мне объяснили, что слово «Москва» вызывает страшное раздражение. Но я думаю, то же самое и в Прибалтике, и там еще, может быть, в некоторых странах.
Сейчас вообще страшно себе представить.
Да, слово «Москва», оно как воспринимается. Ну вот, а в Алма-Ате, вот представьте, центральная, ну, центральный парк Алматы, значит, там есть такой «Вечный огонь». Значит, там есть такой знаменитый памятник героям-панфиловцам, то есть, который под Москвой.
Огромный,
да,
такой памятник.
Огромный. Вот. Он, значит, там изображен политрук Клочков, он, значит, вот с распростертыми руками, так крестообразно, можно сказать, защищая грудью, вот московские там имитируются стены Кремля. Интересно, что за стенами Кремля Вознесенский кафедральный собор, который символизирует собой московские храмы. И крупными, да, значит, вместе с Клочковым там лица, значит, русских, казахских бойцов. И внизу, значит, крупными-крупными буквами написано: «Велика Россия, а отступать некуда, позади Москва». И вот так, чтобы в центре Казахстана, в центре казахстанской столицы, вот так вот, ну, вернее, какой-то любой другой столицы, да, чтобы где-то было написано: «Велика Россия, отступать некуда, позади Москва». Я думаю, это, то есть эти слова, они у многих... Они не просто на камне, у многих в сердце написаны, в том числе у людей других национальностей.
Да, что вообще все равно... у меня комок в горле был, когда я 9 мая ходила по городу. Я хочу сказать, что, наверное, в Москве такого не было, что даже годовалые дети были одеты в крохотные гимнастерки, крохотные пилотки. Я уж не говорю про взрослых. А когда 8 числа, мы прилетели 8 числа, наша московская делегация маленькая, мы зашли в гостиницу, там даже, как это по-русски сказать, я уже даже не помню, ресепшн, ресепшн, а по-русски уже не помню. Угу. Вот, на ресепшене все эти девочки казахские были тоже в пилотках и в гимнастерках.
Даже в гостинице
светской, и город ликовал, понимаете, в День Победы Алма-Ата ликовала. Это такой был праздник.
Если можно, я скажу тоже вот два слова по этому поводу. Меня удивляет другое отношение казахстанцев и казахов, так сказать, к России, к русским. Слава тебе, Господи, хорошие. Удивляет другое. Вот на примере этого концерта я был потрясен тем, что ни одна российская компания... Это был концерт благотворительный. Ни одна российская компания, которая присутствует в Казахстане, крупные, не выделили ни копейки денег, никаких средств на то, чтобы провести этот благотворительный концерт. Словно нас нет. Там, и там огромное ведь количество и русских людей, и православных людей, и, так сказать, память о Великой Отечественной войне очень важна. Но этого не произошло, к сожалению.
Давайте послушаем звонок. Здравствуйте.
Добрый вечер. Простите, пожалуйста, я бы хотела уточнить, вот вы говорили, владыка Иосиф Алматинский, где, на каком кладбище он похоронен?
Алматинский и казахстанский.
Да. На Ташкентский, на центральном кладбище мемориальном в Алмате.
Это, да, центральное кладбище, ну, я думаю, что там любой вам подскажет.
Любой, конечно.
Центральное кладбище, и там такой вот, такая часовня довольно большая, там ее трудно не найти, в общем, центральное кладбище, и там, ну, в общем-то, любого можно спросить. И я, владыке Иосифа все собраны документы канонизации, я думаю, это дело, в общем-то, недалеко в будущем, ему составлен акафист, там написаны ему иконы, но вот совсем, может быть, недолго осталось до его канонизации.
Ну, а многие люди, живущие в Казахстане, православные, молятся ему уже.
Да, вот я вам хочу тоже такие интересные факты, цифрами поделиться, что вот по статистике, значит, русских в Казахстане сейчас остается где-то примерно 3,5 миллиона. То есть это, по-моему, вторая... по численности диаспора после Украины, вот на Украине, ну, хотя Украину-то нельзя, конечно, назвать, может быть, другой национальностью, но, тем не менее, в Казахстане огромная диаспора русская, и вот это, что-то, эта вот боль, которую Константин Леонидович затронул, что мы, конечно, нам бы хотелось, чтобы все-таки вот Россия и все, значит, правительство России как-то не столько создавало бы условия для, может быть, переезда в Россию, а создавал какую-то такую дипломатическую базу для того, чтобы русские в Казахстане чувствовали вот именно поддержку России, поддержку, значит, своей страны, именно для того, чтобы там оставаться.
Правильно, потому что это очень мощный форпост России. на территории Казахстана. Поэтому я совершенно согласна с тем, что надо этим заниматься, надо уделять этому внимание, потому что, чтобы так любили Россию, я такого нигде не видела больше.
И такой, знаете, еще такой интересный тоже факт, что вот владыка Иосиф, про которого вы сейчас упомянули, он был митрополитом, значит, алматинским и казахстанским, когда, значит, население русского было еще больше, наверное, может быть, раза в три, потому что, конечно, все-таки многие выехали во время перестройки. И вот он один справлялся с тем объемом работы, значит, с которым сейчас справляются 10 епископов. То есть сейчас вот наша митрополия, она разделена, значит, на епархии, там викарный епископ, в общем, у нас...
Всего 10, да?
Да, да, 10 епископов.
Ну, викарный у него, наверное, тоже был?
Нет, владыка Иосиф один. Владыка Иосиф один этим регионом. Значит, вот, а сейчас, конечно, вот в Казахстане создан отдельный митрополитический округ. Еще такой вам все-таки, пользуясь тем, что это время уже прошло много, расскажу такой интересный факт, вот тоже про, значит, вечный огонь. Мы сказали, там вот написано, что велика Россия, отступать некуда, позади Москва, и перед ним горит вечный огонь. Ну, вечный огонь, в общем-то, я думаю, не нужно, как сказать, придавать значение какому сходству с тем вечным огнем, которого мы боимся. Все-таки вечный огонь мы все-таки воспринимаем как некую негасимую лампаду, как чувство благодарности, чувство
памяти.
Чувство памяти. Вот расскажу вам такую тайну маленькую, что, значит, вот у нас есть такие, как, наверное, везде, такие православные экстремисты, которые, когда первый раз привезли благодатный огонь с Иерусалима, один из первых разов, они, значит, сотворили такую, ну, очень тоже символическую акцию. Они, значит, пошли к вечному огню, взяли с собой котелок или кастрюльку какую-то, наложили на вечный огонь, он потух, и они зажгли его снова от благодатного огня. Вот, ну, это такой, в общем, конечно, может быть, так и не надо было делать, но вот такую они, значит, вот такую интересную, значит, вот акцию провели. То есть, ну,
по-моему, прекрасно сделали.
Потушили вечный огонь и зажгли его от благодатного
огня. По-моему, прекрасно сделали. Прекрасно поступили.
Да, такой.
Батюшка, а может быть, вы нам почитаете стихи? Вот нельзя почитать стихи про владыку Иосифа, о которых уже упомянул Константин Леонидович, которые он вставил в один из своих фильмов.
Нет, там немножечко по-другому. Там были стихи не про владыку Иосифа, там немножко другие. У меня их, знаете, сейчас с собой нет. Я постараюсь вам...
Хорошо, тогда какие хотите.
Да, может быть, то, что вот все-таки...
Ну, а стихи, которые в фильмах Константина Леонидовича Харлампидиса, можно, наверное, в этих фильмах послушать, да? А как называются ваши фильмы?
Фильм называется «Заилийский фавор». Вот, и, так сказать, аудиокнига «Исповедники православия после гибели империи», первый и второй том.
Это посвящено греческим новомученикам, да. А там, по-моему, новомученичество длилось лет 500.
А, да, конечно, 500-600, да. Ну, собственно, до сих
пришли,
пор, да.
Да.
До сих пор существуют криптохристиане, тайные христиане.
Вы часто ездите в Грецию?
Да, конечно.
Ну, я хотел, знаете, пользуясь тем, что мы подняли тему Великой Отечественной войны, я хотел прочитать стихотворение, посвященное моему дедушке, участнику Великой Отечественной войны, Бибешко Николаю Васильевичу.
А он похоронен там же,
похоронен,
где владыка Иосиф.
Рядом,
помните, мы с вами были?
Да, совсем рядышком там.
И
да,
мы потом пошли на его могилу,
да,
я помню.
Совсем в 100 метрах. Ну, тоже тут все это затрагивается. Но я, к сожалению, я довольно плохо декламирую стихи.
Ну уж вот, как можете. Зато это авторское исполнение.
Ну да. Хромал мой дедушка, фашистски жил осколок, в сплетении мышц, развившихся в селе, носивших сердце к вражеской земле, пронзенных подвижением тоскою. В предгорьях тюркских, под большим крестом, в славянском гробе с дедушкой осталась частица мины. Немцами создалась из руд баварских смерть в 40-м. Потом ее перенесли в вагон, как чашу с ядом, как сосуд с змеёю, везли, чтобы разметавшейся землёю засыпать бездну глаз для похорон. Воронка взрыва заросла теперь, остался незаметный след во враге, где подражатель прадедней отваги закрыл собою деда словно дверь. Во мне осколки тоже, в голове, в глазах, в нераскрывающемся сердце. Усердно потрудились иноземцы запрятать мины в мысленной траве. Но мы — осколок умерших держав, побед Царьграда Киевско-Московских. В Евразии разбросанные кости напоминают правду наших прав. Мы живы, зло не может не хромать, мы зашевелимся, от боли вскрикнет совесть. Припомнится веков прошедших повесть, в 101-й раз начнут нас убивать. Прошу у дедушек, прадедушек молитв о следующих, последующих победах. Всех помянув в обеднях, на обедах, идем на ужас неизвестных битв. Вот это вот молодежь, которого, значит, там вот упоминается, что его ординарий закрыл собой и вот умер. И как бы спасая моего дедушку, я вот тоже как тут благодарен. Ну, еще вот тоже стихотворение, посвященное казахстанской теме. Оно называется «Фонетик». Ну, вот как вы знаете, что каждый народ, он, ну, несколько искажает слова другого народа, то есть вот существуют определенные акценты, вот, и поэтому вот тут надо внимательно вслушаться, вот он посвящен акцентам, то есть при разговоре. «Осень или очень, — китаец сказал, — не поймешь. Два эти слова вполне сочетаемы, впрочем. День укорочен, но грусти фундамент не прочен. Воздух осеннего странствия очень хорош. Бросив осинник столицы, оставив жужжание и жало, еду к осинникам, сыплющим яркой листвой. Немец, обманутый слов незнакомых игрой, в неповторимом лесу просит фраз повторения сначала. Спросишь француза восторженно: чуешь, ликуешь, Париж? Он удивленно посмотрит на бедные наши селения, хлевы, овины, заваленки, грабли, поленья, припоминая богатый безбожьим Париж. Разочарован в себе, очарован покоем в лесах, в степь возвращусь, где зимой, в однотонности внешней, вечности ждешь и весны, и где вечный, как вешний, с доброй улыбкой скажет хозяин казах». Ну и последнее, что я хотел прочитать, это стихотворение, которое, значит, вот как раз о казахском гостеприимстве. Называется «Млечный путь». «Млечный путь над головами поющих, перепелок, сверчков, ветров, женщин, милостыню дающих, боль таящих, даящих коров, по законам гостеприимства предлагают сметану, творог, неподдельного материнства, вздох про горечь моих дорог, чая, пахнущего душицей, слово чающих от души, что их гости будут молиться за состарившихся в глуши, меда, яблок, блинов, шарлоток съесть заставят, дадут с собой, взор хозяев улыбчив, кроток, нрав не гордый, не городской. Заезжайте, всегда вам рады, говорят, махая во след. Впереди утраты, преграды, час приема ждут 10 бед, но пока закатные тучи, для лучей большие холсты, в молоко и навоза кучи превратились травы, цветы. До свидания, скажу, и правда, как влюбленное свидание ждет, буду ждать, что меня обратно в юрты дымные занесет, чтоб попить молочка, чтоб млечность, унося на свои пути, няньку вечности, человечность, улыбающуюся найти».
Ну ладно, почитайте еще немножко.
Ну, давайте сейчас. Так, ну, знаете, я все-таки, чтобы немножко разбавить наш серьезный разговор, у меня тоже вот есть такое стихотворение, оно, ну, такое, можно сказать, оно почти шуточное. Я написал и посвятил одной нашей выпускнице, которая выбрала такую
редкую... Выпускнице православной,
да, выпускнице
школы,
православной,
да?
Школе.
Девичьей православной,
да, ну,
школы.
Вот Вере Волошиной, кстати. Она выбрала такую редкую профессию.
Почему, кстати?
Логопед-дефектолог.
Понятно.
Логопед-дефектолог. Мне что-то как-то так тронуло. Думаю,
но это вообще редкая профессия.
Редкая, да. И вот, но она, у нее были какие-то сомнения, смущения там. И вот мне что-то хотелось ее поддержать. И вот я, значит, такой склин, ну, конечно, может, полушуточное, а, значит, вот посвященное будущему логопеду-дефектологу. «В мире слово уколов, счастье голос недолог. В мире душа угонов, нужен врач-дефектолог. Руки речи в дефектах, реки речи с отравой. Раку речи эффектно, искажать все забавой. Рыку речи нетрезвой, року речи солдатской, нужен врач, чтобы срезал выбрось области адской. У заумных заумность, у неумных неумность, дефектолога мудрость исправляет, волнуясь. Кто-то болен болтанием, кто-то болен молчанием, кто-то мыслелетанием, кто-то часто кричанием. На ре-ле как исправить, на реле губонебном? Как заику заставить стать словесно свободным? Москвичам как не акать, этот звук удлиняя? Как артистам не якать, жен и маски меняя? Как волжанам не окать, харьковчанам не кхэкать? Как унылым не охать, ироничным не кхэкать? Азиатский, кавказский, не излечишь акценты, ведь не бить же указка за смешные моменты. Ночь надвисла над градом, как над люлькою полог. Спящих править не надо, отдохни, дефектолог. Завтра до перегрузки потрудись, друг двужильный, чтобы чисто по-русски говорили и жили».
Она стала дефектологом.
Ну, поступила, еще не стала. Ну, поступила.
Есть ли у вас с собой стихотворение, и помните ли вы его? Следите за мной, следите.
А, ой, да, вот, к сожалению, да, уж что-то я... Да, пока это самое... Нет, что-то... Да, вот, к сожалению, да.
Не взяли?
Нет, нет.
Ну, еще одно хотя бы.
Ну, давайте, сейчас я еще... Сейчас. На какую тему-то? Что, например?
Ну, вы прямо хотите, чтобы мы тему заказывали? Ну,
греческая по морям тоска.
Ну, да вот тоже я где-то все это... Ну, знаете, я вам такое теперь немножко трагическое. Вот есть такое стихотворение «День всех святых земли российской просиявших». Вот, и тут такое, значит, вот стихотворение, посвященное всем русским святым. Ну, у меня такое вот была аллегория, что вот как есть такой собор всех русских святых, а есть некий аллегорический собор всех русских грешников, да, то есть как вот у каждого народа есть, как говорится, плохие и хорошие люди в каждом народе, и вот как бы о связи плохих и хороших людей русских, вот, посвящено русским святым. «Святым всем русским, ныне просиявшим в народной памяти из-за свинцовых туч, в дверях алтарных неба предстоявшим, шлют горький вопль жильцы навозных куч. Всех русских грешников, подонков, негодяев, собор из ада и сетей земли, моим стихом спасенных умоляет, чтоб вспомнили, чтоб мимо не прошли. Вот русские волхвы, жрецы, гадалки, Владимиру плевавшие во след, вот вставшие в ряды орды накалки, все перебежчики в дни вражеских побед, вот пьяненькие мужички да бабы, любовников, любовниц кутерьма, что не решится на убийство слабы, по ком могила плачет и тюрьма, вот вольнодумцы из реформ петровских, народовольцы, добровольцы зла, как много их, умнейших, ярких, броских, к нерусскости Европа привела. Вот мерзостью богатый век двадцатый, мрак красно-белой бойни тех времен, аукается, на хохлов, кацапов народ великий кем-то разделен. Вот отступившие епископы, монахи, священники с крестом, но без Христа, вот полуголые поющие девахи, разбитый храм, в глазищах пустота. Я вижу эту страшную икону собора грешников в день всех святых Руси. Зову прислушаться всех к крепнущему стону, нас погибающих, о Господи, спаси.
Ну, скажите, а в Москве вам очень неуютно после Алматы?
Как, ну, знаете, я в Москву, да, приезжаю довольно часто, по милости Божией, и у меня даже день рождения на вот собор святителей московских. Я, конечно, чувствую такую свою неразрывную связь с Москвой, и все-таки, несмотря на то, что все какие-то неприятные моменты московские, все равно это центр вселенского православия. Вот мы сегодня, знаете, обсуждали с одним человеком в Троицкой Сергиевой Лавре, а с одним священником даже, моим другом. Оказывается, вот была такая инициатива Сталина, значит, после войны, значит, вот в диптике церквей, ну, как вы помните, что первое место занимает, значит, Константинопольская церковь, потом Иерусалимская, Антиохийская, Александрийская, а русская церковь стоит на пятом месте, да. Ну, вот в диптике церквей. И вот у Сталина было, значит, такое предложение, значит, вот таким волевым решением русскую церковь поставить на первое место, что она самая большая по численности, по территории, по истории там вообще. Вот. Но, конечно, это не состоялось, и, наверное, слава Богу, потому что вот очень важно, как сказать, авторитет не, как говорится, не такой неофициальный, конечно, а как вот преподобного Сергия. То есть преподобный Сергий был, остается как бы вот, не знаю, покровителем, патриархом русской земли, хотя он был простым игуменом. Вот. И мне кажется, Москва, она также остается все равно столицей, центром вселенского православия, там, Третьим Римом, там, Вторым Константинополем.
А четвертому не бывать.
Четвертому не бывать, да. Все равно им остается, да. И вот под всей этой вот шелухой, которой немало, может быть, все равно здесь сердце бьется, можно сказать, мировой истории в Москве. И, я думаю, пробьет.
Константин Леонидович, а вас как грека не оскорбляет, что Второй Рим пал?
Третий Рим пал? Третий.
Нет, Третий Рим пал, да. Второй
пал. Почему? Да.
Царьград пал?
Да, Царьград, да.
Да, вот. Третий ведь не падет, поэтому...
Третий не падет, но вы не обижены.
Нет, конечно.
Да мы, может быть, еще и Константинополь вернем. Вот, по пророчествам мы должны вернуть грекам Царьград. Я думаю, что так и будет. Я вообще в этом не сомневаюсь. Я поэтому не была в Стамбуле. Я не хочу пока у турок там бывать. И думаю, что, может быть, на нашем веку даже Царьград будет наш.
Дай Бог.
Вот. Но...
Я хотел такой, знаете, а можно еще успею? Минутку,
да? Ну, еще совсем, минутка. Чуть-чуть, да. Совсем.
Я такой...
Уже ничего, да?
Ну, ладно тогда.
Ну, давайте просто скажем что-нибудь нашим радиослушателям.
Ну, мы как, раз уж мы эту тему подняли, мы вас приглашаем в паломничество по нашим местам. Я думаю, как это технически, то есть можно как-то, желающие могут позвонить, там, передать свои координаты, мы... с ними созвонимся. Мы очень любим... Мы же тоже у казахов научились чем-то за эти годы.
Да-да-да.
Мы
да.
тоже это любим тоже... принимать гостей, ну, поэтому это, приезжайте
это
к нам.
Я свидетельствую, что очень любят принимать гостей. Ага. И очень хочется...
Приглашаем вас в гости в Казахстан, в Алмату.
Вновь и в Караганду. Вновь гостем. Да. С Богом, дорогие радиослушатели. Спасибо. Надеюсь, что вы порадовались вместе со мной нашим друзьям из Алматы.